Глава сороковая. 7:15.
«Похоже, дождь и не думает заканчиваться, Алексей», — сказал Дан, разглядя на мокрые скаковые дорожки и хмурое затянутое тучами небо.
«Согласен, Тайбань. Если завтра будет дождь, даже не весь день, то ход в субботу будет скверный.
Жак, ты что думаешь?»
«Согласен», — откликнулся Девиль. «То, что дождь пошел, слава богу, но, мерд, будет очень жаль, если скачки отменят».
Дан раскивнул. Они стояли на травяном газоне около круга почета на ипподроме Хэппи Вэлли, все трое в плащах и шляпах. У Данроса через все лицо тянулась широкая ссадина с синяками, но взгляд был тверд и ясен. Спокойный и уверенный, он наблюдал за нависшими облаками и дождем, который по-прежнему лил, хотя не так сильно, как ночью. Вокруг паддока и на трибунах в такой же задумчивости стояли другие тренеры, владельцы и просто любопытствующие. Среди нескольких лошадей, выведенных на разминку, были Noble Star, Buccaneer, Butterscotch Less, с которой работал жокей конюшни, и Pilot Fish Gormta. Всех вели осторожно, на очень коротких поводьях, и на дорожке, и на подходе к ней было очень скользко. Лишь Pilot Fish пританцовывал, дождь ему нравился.
«Сегодня утром в прогнозе погоды сказали, что штормовой фронт идет огромный». Вокруг карих глаз Травкина лежали темные круги. Он пристально смотрел на Данроса.
«Даже если завтра дождь перестанет, ход в субботу все равно будет мягкий».
«От этого шансы Noble Star выше или ниже, Алексей?» — спросил Жак.
«На все воля Божья, Жак. Она никогда не бежала на мокром грунте».
Травкину было трудно сосредоточиться. Вчера вечером раздался телефонный звонок. Тот же тип из КГБ. Он грубо прервал расспросы о причинах своего внезапного исчезновения.
«Вам не положено спрашивать, князь Курганский. Лишь расскажите все, что знаете о Данросе. Сейчас же все. Его привычки, слухи о нем. Все».
Травкину пришлось подчиниться. Он понимал, что повязан по рукам и ногам, что КГБшник, должно быть, записывает разговор на пленку, чтобы проверить, насколько его рассказ соответствует истине. Мельчайшее отклонение от правды может стать гибельным для его жены или сына, невестки, внуков, если они вообще существуют.
«Существуют ли они?» — задавался он мучительным вопросом.
«Что с тобой, Алексей?»
«Ничего, Тайбань», — ответил Травкин, чувствуя себя так, словно выморался в грязи.
«Размышляю над тем, что вам пришлось испытать вчера вечером. Новости о пожаре заполнили все диапазоны вещания. И все сообщения затмил душераздирающий рассказ Венеры Пань, свидетельницы произошедшего. Другим ужасно не повезло, верно?»
«Да». Пока в погибших числилось 15 человек, сгоревших, утонувших, в том числе двое детей.
Не один день пройдет, пока выяснится, сколько погибло на самом деле.
«Ужас!» — вздохнул Жак.
«Когда я услышал об этом, если бы Сюзанна была здесь, мы бы тоже попались. Она... Странно, как иногда складывается жизнь.
Какая-то огненная западня, черт побери».
«Со мной первый раз такое», — признался Данрос. «Все ужинали там не один десяток раз. Я встречаюсь сегодня утром с губернатором по поводу всех этих плавучих ресторанов. А у вас-то все в порядке?» «У вас лично?» — спросил Травкин. «Ну да, никаких проблем», — Данрос мрачно улыбнулся. «Если мы все не подхватим круп после купания в этой выгребной яме».
Когда плывущий дракон неожиданно перевернулся, Данрос, Горнт и Питер Марлоу были в воде прямо под ним. Из мегафона на полицейском катере прозвучало отчаянное предупреждение, и все трое рванулись прочь. Данрос плавал хорошо, и они с Горнтом успели покинуть опасную зону. На поднявшейся волной их отбросило назад.
Уходя под воду, Данрос увидел, что в воронку затянуло наполовину заполненную людьми шлюпку, что она перевернулась, и Марлоу в беде. Он позволил бурлящему потоку отнести себя, пока шлюпка не легла на борт, и нырнул за Марлоу. Данрос нащупал пальцами его рубашку и уцепился за нее. Какое-то мгновение их обоих кружило, затянуло еще на несколько фатомов вниз и ударило о палубу. От этого удара Данрос чуть не потерял сознание, но продолжал держать Марлоу, и когда тянуть вниз стало меньше, заработал ногами и всплыл. Их головы показались на поверхности вместе. Марлоу выдохнул слова благодарности и рванулся к Флёр, которая вместе с другими цеплялась за борт опрокинувшейся шлюпки. Вокруг царил хаос. Люди хватали воздух ртами, тонули, их спасали матросы и те, кто посильнее. Данрос заметил, как за кем-то нырнула Кейси. Горн-то нигде не было. Всплыл Бартлетт, держа Кристиана Токса, и метнулся за спасательным кругом. Убедившись, что Токс надежно держится за круг, он прокричал Данросу: «Думаю, Горн-то затянуло вниз! Еще там была какая-то женщина!» И тут же нырнул снова. Данрос огляделся. Плывущий дракон уже почти лег на борт. Он ощутил подводный взрыв. Вода вокруг на какое-то время забурлила. Показалось Кейси, чтобы набрать воздуха в легкие, и снова ушла под воду. Данрос тоже нырнул. Почти ничего было не разобрать, но он прошел на ощупь всю верхнюю палубу опрокинувшейся шлюпки, которая теперь стояла в воде почти вертикально. Поискал вокруг, оставаясь под водой сколько мог. Потом осторожно всплыл, потому что вокруг по-прежнему барахталось множество людей. Токса тошнило морской водой, он давился, но не выпускал спасательный круг. Данрос подплыл к нему и стал буксировать к какому-то матросу, зная, что Токс не умеет плавать. «Держись, Кристиан, уже все нормально». Токс отчаянно пытался что-то сказать между позывами рвоты. «Моя жена, она внизу, там внизу». К ним подплыл матрос. «Я держу его, сэр, вы в порядке?» «Да». Он говорит, его жену засосало. «Господи, я никого не видел. Сейчас позову на помощь». Матрос повернулся в сторону полицейского катера и стал кричать. Несколько его товарищей тут же бросились в воду и начали поиск. Данрос поискал Горнта, но не увидел. Подплыла задыхающаяся Кейси и уцепилась за борт шлюпки, чтобы перевести дух. «Как вы? Ничего?»
«Да. Да, слава богу, с вами все хорошо», — говорила она, задыхаясь. Грудь ее тяжело вздымалась. «Там внизу какая-то женщина. Думаю, китаянка. Я видела, как ее засосала».
«Горн-то не видели?»
«Нет, может, он...» — она показала в сторону катера. Там люди забирались по трапу. Другие сбились в кучу на палубе. На мгновение из воды показался Бартлетт и погрузился снова. Кейси сделала еще один глубокий вдох и скользнула в воду. Данрос нырнул вслед за ней, держась чуть правее. Вдвоем они продолжали поиски до тех пор, пока все остальные не оказались в безопасности на катере или сампанах. Женщину так и не нашли. Когда Данрос добрался домой, Пенелопа крепко спала, но тут же проснулась. «Йен?»
«Да, спи, дорогая».
«Все прошло хорошо?» — сонно спросила она.
«Да, спи».
А час назад, сегодня, ему удалось уйти из большого дома, не разбудив ее.
«Ты слышал, что Горнт выплыл, Алексей?» — спросил он.
«Да, слышал, Тайбань. На все воля Божья.
То есть?»
«После вчерашнего на фондовой бирже было бы очень кстати, если бы он не выплыл».
Ухмыльнувшись, Данрос потянулся, чтобы ослабить боль в спине. «Ага, но тогда бы я очень расстроился». «На самом деле расстроился, потому что это лишило бы меня удовольствия уничтожить Ротвелл Горн самому, а?»
«Поразительно, что не погибло больше народу», — заметил Девиль, помолчав.
Они понаблюдали за прошедшим мимо рысью Пайлот Фишем. Жеребец смотрелся весьма неплохо. Девиль окинул взглядом ипподром.
«Правда, что Бартлетт спас жизнь жене Питера Марлоу?» — спросил Травкин.
«Да». «Он прыгнул вместе с ней. И Линк, и Кейси поработали здорово. Просто великолепно.
«Прошу прощения, Тайбань, там Джейсон Плам!» Жак кивнул в сторону трибун. «Мы с ним играем в бридж сегодня вечером».
«До встречи на молитве, Жак!» — улыбнулся ему Данрос, и Девиль отошел.
Он вздохнул, переживая за друга. «Я поехал в офис, Алексей. Позвони мне в 6.
Тайбань!»
«Что?»
Травкин колебался, а потом взял и рубанул.
«Хочу лишь, чтобы вы знали. Я преклоняюсь перед вами».
Данроса смутило это неожиданное изъявление чувств и исходившая от Травкина неприкрытая, необъяснимая грусть. «Спасибо», — тепло произнес он, похлопав тренера по спине. Так по-дружески он еще никогда к нему не прикасался. «Ты и сам человек неплохой». Травкин провожал его глазами. Грудь распирала от боли, их капелькам дождя добавились слезы стыда. Он вытер лицо тыльной стороной руки и снова стал наблюдать за Noble Star, пытаясь сосредоточиться. Заметив кого-то боковым зрением, он повернулся в ту сторону и вздрогнул. В углу трибун он увидел того самого человека из КГБ, к которому как раз подходил другой. Этот другой, уже в летах, был хорошо известный в Гонконге игрок на скачках. Травкин стал вспоминать, как его зовут. «Клинкер». «Точно, Клинкер». Какое-то мгновение тренер безучастно смотрел на них. На трибуне сразу за КГБшником сидел Джейсон Плам. Травкин видел, как Плам встал, чтобы помахать в ответ Жаку Девилю, и спустился по ступенькам навстречу ему. Как раз в этот момент КГБшник взглянул в сторону Травкина, и тот из осторожности отвернулся, решив впредь действовать осмотрительнее. КГБшник поднес к глазам бинокль, и Травкин не знал, заметили его или нет. При мысли, что мощный бинокль наведен на него, по коже поползли мурашки. «А что, если этот мерзавец умеет читать по губам?» — в ужасе думал Травкин. «Господи Иисусе и Матерь Божья, слава Богу, я не выложил Тайбаню всей правды!» На сердце было тошно, он чувствовал себя разбитым. На востоке сверкнула молния. От дождя на бетоне и открытых нижних трибунах уже образовались лужи. Травкин старался успокоить себя и беспомощно озирался, не зная, что делать. Так хотелось выяснить, кто же все-таки этот человек из КГБ. Рассеянно глядя на Пайлот Фиша, он обратил внимание, что жеребец заканчивает проездку в отличной форме. За ним Ричард Кван о чем-то оживленно говорил с группой китайцев, незнакомых Травкину. У перил, опираясь на них, стояли Линбор Строн с Эндрю Гавелоном, американец Роузмонд и еще кто-то из консульства, кого тренер знал только в лицо. Не обращая внимания на дождь, все наблюдали за лошадьми. Около раздевалок под навесом Дональд Макбрайт о чем-то беседовал с другими распорядителями, среди которых были сэр Шита Джун, Пагмайер и Роджер Кросс. Травкин увидел, как Макбрайт бросил взгляд на Данроса и, помахав ему рукой, пригласил присоединиться к ним. Неподалеку от распорядителей Роджера Кросса поджидал Брайан Квок. Травкин знал обоих, но не подозревал, что они из ИСАИ. Ноги сами понесли тренера к ним. Во рту появился привкус желчи. Но Травкин подавил желание броситься к ним и рассказать все как есть. Вместо этого он подозвал своего главного мафу.
«Давай всю нашу конюшню домой, всех! Проследи, чтобы обсохли до кормежки!»
«Есть, сэр!» Расстроенный Травкин поплелся в раздевалку. Уголком глаза он заметил направленный на него бинокль КГБшника. Струйки дождя затекали под воротник и смешивались с выступившим от страха потом.
«Эх, Йен, мы тут вот думаем, если завтра будет дождь, лучше отменить соревнования». «Скажем, завтра, в 6 вечера», — сказал Макбрайт. «Ты не возражаешь?»
«Вообще-то нет. Предлагаю вынести окончательное решение в субботу в 10 утра».
«Это не слишком поздно, старина?» — спросил Пагмайер.
«Нет, если распорядители предупредят радио и телевидение. Это еще больше подогреет интерес, особенно если вы сообщите об этом сегодня».
«Неплохо придумано», — оценил Кросс. «Тогда с этим решено», — подытожил Данрос. «Есть еще вопросы?»
«Как ты считаешь? Ведь речь идет о чести ипподрома», — проговорил Макбрайт.
«Мы не хотим терять репутацию».
«Абсолютно согласен, Дональд. Окончательное решение вынесем в субботу в 10.
«Все за?»
— никто не возражал.
«Прекрасно. Больше ничего?» «Прошу прощения, но у меня через полчаса встреча».
«О, Тайбань, я так сожалею о вчерашнем. Это ужасно», — обратился к нему Шите. Ему было явно не по себе.
«Да, Шити, на совете у губернатора в полдень нам нужно предложить ввести новые, очень строгие правила пожарной безопасности для Абердина».
«Согласен», — поддержал Кросс. «Просто чудо, что не погибло больше людей».
«Ты хочешь сказать, старина, что рестораны будут закрыты?» — разволновался Пагмайер.
Его компания вложила средства в 2 таких заведения.
«Это нанесет огромный урон туризму. Дополнительные выходы там не устроить. Нужно все делать заново».
Данрос снова глянул на Шите.
«Почему бы губернатору не распорядиться, чтобы все кухни немедленно перевели на баржи, которые можно пришвартовать к ресторану? Может, предложишь ему? Пусть даст указание поставить рядом пожарные машины, пока будут производить изменения. Расходы незначительные, управлять нетрудно, а с угрозой пожара будет покончено раз и навсегда».
Все уставились на него. Шите расплылся в улыбке.
«Ян, ты гений!» «Нет, я лишь жалею, что мы не подумали об этом раньше. Мне это никогда и в голову не приходило. Так ужасно получилось с Зепом и с женой Кристиана, верно? Ее тело еще не нашли?»
«Думаю, что нет.
Одному Богу известно, сколько еще там погибло. Членам парламента удалось выбраться, Пак?»
«Да, старина. Всем, кроме сэра Чарльза Пенниворта. Бедняга, падая, расшиб голову о сампан».
Данрос расстроился. «Мне он так понравился. Вот не повезло, черт возьми.
Одно время рядом со мной было еще 2. Этот радикал, ублюдок чертов, как бишь его, Грей. Ах да, Грей, точно. И другой, еще один болван, социалист. Бродхерст. Оба вели себя довольно прилично, как мне кажется».
«Я слышал, Пак, твой суперфудс тоже выбрался. Он на берегу не первым оказался, этот, называйте меня Чак».
«Честно говоря, не знаю», — смущенно пожал плечами Пагмайер. Потом просиял. «Я слышал, Кейси и Бартлетт проявили себя очень хорошо, а? Может, им медаль нужно дать?»
«Хочешь выступить с таким предложением?» Дан расторопился уйти. «Если больше ничего нет, на твоем месте, Ян, я бы сделал укол. В этой бухте заразы, могут обнаружиться бактерии, которых еще не открыли».
Все засмеялись вместе с ним.
«Вообще-то я сделал даже лучше. Едва мы выбрались из воды, я схватил в охапку Линка, Бартлета и Кейси, и мы понеслись к доктору Туле».
Данрос еле заметно улыбнулся.
«Когда мы сказали, что купались в Абердинской бухте, его чуть удар не хватил. Он сказал: „Выпейте это“. Мы, болваны чертовы, выпили и не успели понять, что произошло, как нас стало просто выворачивать наружу. Если бы у меня оставались силы, я бы ему вмазал, но мы все уже стояли на четвереньках и пытались добраться до туалета, не зная, с какого конца начать. Потом Кейси принялась хохотать в перерывах между позывами рвоты, и мы все катались от смеха на этом чертовом полу».
Сделав вид, что опечален, он добавил: «Затем не успели мы понять, в чем дело. Старина Костоправ принялся уже горстями запихивать нам в горло таблетки, а Бартлет умолял: „Ради Христа, док, вы еще свечу вставьте, и тогда у вас в ней точно дырка будет“».
«А это правда насчет Кейси, что она разделась и прыгнула, как олимпийская чемпионка?» — поинтересовался Пагмайер.
«Больше того, абсолютно голая старина», — непринужденно преувеличил Данрос. «Просто Венера Милосская. Такого, наверное, я не видел никогда».
У всех от изумления глаза на лоб полезли.
пролезли.
Да-да, боже, наплавать в Абердинской бухте, в этой выгребной яме. У Макбрайда высоко взлетели брови. Если вы все выживете, это будет просто чудо.
Как считает доктор Тули, нам как минимум обеспечен гастроэнтерит, дизентерия или чума.
Данрос закатил глаза. Что ж, ничто не вечно под луной.
Еще вопросы?
«Тайбань!» — обратился к нему Шите. «Я надеюсь, ты не против, но я хотел бы основать фонд поддержки семей погибших».
«Прекрасная идея. Скаковой клуб тоже должен внести свою лепту. Дональд, ты не мог бы обговорить это сегодня с остальными распорядителями и получить их одобрение? Как насчет 100 000?»
«Немноговато ли будет?» — усомнился Пагмайер. Подбородок Данроса упрямо выдвинулся вперед.
«Нет». «Пусть будет 150 000. Такую же сумму внесет благородный дом».
Пагмайер вспыхнул. Никто не произнес ни слова.
«Объявляется перерыв?»
«Прекрасно.
До свидания».
Данрос вежливо приподнял шляпу и пошел прочь.
«Прошу прощения, я на минуту».
Кросс дал знак Брайану Квоку следовать за ним.
«Ян?»
«Да, Роджер». Подойдя к Данросу, Кросс негромко произнес.
«Ян, мы получили подтверждение. Синдерс прилетает завтра рейсом British Overseas. Если ты не против, мы поедем прямо из аэропорта в банк.
Губернатор тоже будет.
Я попрошу его об этом. Мы должны быть там около 6.
Если самолет не опоздает», — улыбнулся Данрос.
«Ты уже получил официальное сообщение, что с Восточного облака снят арест?»
«Да, спасибо. Вчера был телекс из Дели. Я распорядился, чтобы судно немедленно возвращалось сюда, и с приливом оно уже вышло в море».
«Брайан, помнишь, ты хотел поспорить насчет Кейси? Насчет ее титик? $50 против медика, что в Гонконге лучше нет».
Брайан Квок покраснел под мрачным взглядом Кросса.
«Да? На что?» «Не знаю, как насчет того, что лучше, чем у нее. Нет, но тебе, как и Парису, пришлось бы немало поломать голову, если бы их выставили на конкурс».
«Значит, правда, что она была в чем мать родила?»
«Она была как спешащая на выручку леди Годива».
Данрос мило кивнул обоим и со словами «до завтра» пошел дальше. Они смотрели ему вслед. У выхода ждал агент Исай, чтобы следовать за ним.
«Что-то он задумал», — произнес Кросс.
«Согласен, сэр». Кросс оторвал взгляд от Данроса и посмотрел на Брайана Квока.
«У вас есть обыкновение спорить насчет женских молочных желез?»
«Нет, сэр. Виноват, сэр».
«Хорошо. К счастью, женщина не единственный источник красоты, верно?»
«Да, сэр.
Еще есть охотничьи собаки, живопись, музыка, даже охота, а?»
«Да, сэр».
«Пожалуйста, подождите здесь».
И Кросс снова отошел к распорядителям. Брайан Квок вздохнул. Ему все надоело, и он устал. Команда ныряльщиков встретила его в Абердине, и хотя он почти тут же выяснил, что Данрос жив и уже уехал домой, пришлось проторчать у бухты почти всю ночь, чтобы помочь организовать поиск тел. Занятие это было отвратительное. Потом, когда он собрался было ехать домой, позвонил Кросс и предложил приехать на рассвете в Хэппи-Вэлли, поэтому ложиться спать уже не имело смысла. Вместо этого он поехал в ресторан «Пара» и хмурый сидел там в обществе членов «Триад» и «Одноногого Ко». Теперь он смотрел вслед Данросу. Что у него на уме? Он задавался этим вопросом и мучился острым чувством зависти. «Чего бы я ни сделал с его властью и его деньгами?» Он увидел, что Данрос свернул к ближайшей трибуне, а потом заметил Адриан, сидевшую рядом с Мартином Хэпли. Оба смотрели на лошадей и не обращали внимания на Данроса.
«Джунни Ломо», — удивил Сквок. «Вот ж не ожидал увидеть их вместе. Господи, какая красотка! Слава богу, я не ее отец, я бы с ума сошел».
Кросс и все остальные тоже с удивлением поглядывали на Адриан и Мартина Хэпли.
«Какого дьявола нужно этому ублюдку от дочки Тайбаня?» — недовольным голосом проговорил Пагмайер.
«Ничего хорошего, это точно!» — откликнулся кто-то.
«От этого болвана чертова одни неприятности!» — пробормотал Пагмайер, и остальные согласно закивали.
«Не могу понять, почему Токс не уволит его?
Токс социалист, черт возьми, вот почему! Его тоже следовало бы прокатить!»
«А, да будет тебе, Пак! Токс парень нормальный, как и некоторые социалисты!» «Социалисты?» — заметил Шите.
«Но Хэпли ему точно надо уволить. Всем нам от этого станет только легче».
Каждому из присутствующих порядком досталось от Хэпли. Несколько недель назад он разразился серией язвительных статей о кое-каких коммерческих сделках внутри огромного конгломерата компании Шите, дав понять, что тот с помощью разного рода сомнительных пожертвований умасливал высокопоставленных чиновников из правительства Гонконга.
«Согласен», — подхватил Пагмайер, тоже ненавидевший Хэпли.
Хэпли обнародовал тайные подробности грядущего слияния компании Пагмайера с Суперфудс. Поработал он над этим материалом, как всегда, основательно, поэтому ни у кого не осталось и капли сомнения. Пагмайер получит от сделки гораздо больше, чем акционеры General Stores, с которыми никто и не думал советоваться относительно условий слияния.
«Ублюдок чертов! Хотел бы я знать, откуда у него вся эта информация!» «Информация!
Любопытно, почему Хэпли с ней?» Кросс наблюдал за губами парочки, ожидая, когда кто-нибудь из них заговорит.
«Единственная крупная компания, под которой он еще не копал, — это Стронс.
Ты считаешь, что настала очередь Стронс? И Хэпли раскручивает Адриан?» — спросил кто-то.
«Это будет что-то». Они с волнением следили, как Данрос зашел на трибуны. Двое молодых людей так и не замечали его.
«Может, он отделает Хэпли, как того, другого ублюдка?» — обрадовался Пагмайер. «А? Кого это?» — спросил Шите. «Кто это был?» «О, я думал, вы знаете. Года два назад один из менеджеров низшего звена в ВИК, только что приехавший из Англии, начал ухлёстывать за Адриан. Ей было 16, а может, 17, а ему 22. Здоровенный такой лоб, выше Йена. А звали его Байрон. Он возомнил себя неистовым лордом Байроном и развернул целую компанию. Сбил бедную девчонку с толку. Йен сделал ему последнее предупреждение. Этот подонок продолжал звонить. Тогда Йен пригласил его в свой спортзал в Шек-О, надел перчатки. Он знал, что этот тип мнит себя боксером, и отмолотил его». Остальные рассмеялись. «Через неделю банк отослал молодчика назад».
«Ты что, сам видел?» — спросил Шите.
«Конечно, нет. Они, слава богу, были одни. Но этот болван проклятый потом выглядел действительно не лучшим образом. Я бы не хотел очутиться один на один с Тайбанем, особенно когда он не в духе».
Шите снова посмотрел на Данроса.
«Может, он задаст и этому мелкому подлецу?» — мечтательно произнес он.
Они стали наблюдать с надеждой. Кросс отошел с Брайаном Квоком поближе к трибунам. Данрос уже неспешно и легко взбегал по ступенькам и остановился перед молодыми людьми.
«Привет, дорогая. Раненько ты встала».
«О, привет, пап!» — испуганно проговорил Адриан. «Я не ви... Что тебе с лицом?»
Въехал сзади в автобус. «Доброе утро, Хэпли».
«Доброе утро, сэр!» — Хэпли вскочил было и снова сел.
«В автобус?» — повторила она, а потом вдруг обрадовалась. «Ты разбил ягуар? О, тебя выписали штраф!»
Ей в этом году штраф выписывали уже трижды.
«Нет, ты так рано встала, да?» — повторил он, садясь рядом с ней.
«Вообще-то мы припозднились, не спали всю ночь».
Вот как! Он хотел тут же задать ей полсотни вопросов, но вместо этого лишь произнес: «Ты, должно быть, устала».
«Нет, я совсем не устала».
«Что за повод? Что-нибудь празднуете?»
«Нет. Вообще-то все дело в бедняге Мартине». Она ласково положила руку на плечо молодого человека.
Данросу пришлось сделать над собой усилие, чтобы улыбаться так же ласково. Он переключил внимание на молодого канадца.
«Так в чем проблема?»
Хэпли помолчал, а потом рассказал, что произошло в газете, когда позвонила госпожа-издательша, и Кристиан Токс, главный редактор, отменил серию его статей о слухах.
«Этот ублюдок продал нас. Он позволил издателю осуществлять цензуру наших материалов. Я знаю, что прав, знаю!»
«Откуда вы это знаете?» — спросил Данрос, а про себя подумал. «Какой ж ты бесчувственный мелкий ублюдок!»
«Извините, но я не могу раскрывать свои источники!»
«Он действительно не может, папа. Это нарушение свободы слова!» — встала на защиту приятеля Адриан.
Руки Хэпли были сжаты в кулаки. Потом он рассеянно положил одну на колено Адриан. Она прикрыла его руку ладонью.
«Хопак! Копают могилу, за здорово живешь!»
«Почему?»
«Не знаю, но гор... за рейдом стоят тайбани. Это никак не вяжется».
«За рейдом стоит Горнт?» Для Данроса это было что-то новое. Он нахмурился.
«Я не сказал Горнт, сэр. Нет, я этого не говорил».
«Он не говорил, папа», — вмешалась Адриан. «Что Мартину делать? Уходить или просто поступиться своей гордостью и...»
«Я просто не могу, Адриан», — перебил ее Мартин Хэпли.
«Пусть отец скажет, он знает».
Ее прелестные глаза обратились на Данроса, и это детская вера взволновала его как никогда раньше.
«Значит, первое. Вы немедленно возвращаетесь. Кристиану нужна всяческая помощь. Второе. Помощь?
Вы разве не слышали про его жену?
А что с ней?»
«Вы что, не знаете, что она погибла?» Оба непонимающе уставились на него. Он кратко рассказал им про Абердин. Оба были потрясены.
«Господи, мы... — мы не слушали радио, ничего, лишь танцевали и разговаривали, — запинаясь, — проговорил Хэпли. Он вскочил, собравшись уйти, но потом вернулся. — Я... лучше я сейчас же пойду, господи!
Адриан тоже вскочила. — Я тебя подброшу, Хэпли,
попросите, пожалуйста, Кристиана дать жирным шрифтом, что те, кто оказался в воде или просто окунулся, должны немедленно показаться врачу, это очень важно. Понял?
Адриан забеспокоилась. — Пап, а ты был у доктора ту?
— О, да, — сказал Данрос. «Меня всего вычистили и вывернули. Давайте, езжайте».
«А что было второе, тайбань?» — спросил Хэпли.
«Второе. Вам не следует забывать, что газета принадлежит тому, на чьи деньги она издается. А стало быть, он волен делать что ему угодно. Но издателей иногда удается убедить. Например, не безинтересно, кто предложил владельцу или владелице позвонить Кристиану, и почему он или она согласились это сделать. Если вы уверены, что пишете правду».
Хэпли вдруг просиял. «Пошли, милая!» — выпалил он, прокричал «спасибо», и они убежали, держась за руки.
Данрос еще какое-то время сидел на трибуне, потом глубоко вздохнул, встал и пошел прочь. Под навесом у раздевалок жокеев стоял Роджер Кросс вместе с Брайаном Квоком и читал разговор тайбаня по губам. Потом проводил Данроса взглядом, убедившись, что за ним следует агент Сай.
«Не стоит больше терять здесь время, Брайан. Пойдемте».
Он направился к выходу в дальний конец ипподрома.
«Интересно, удалось ли Роберту что-нибудь выяснить в Шатине?»
«Этих проклятых вервольфов ждет сегодня настоящий праздник», — проворчал Брайан Квок. «Весь Гонконг будет напуган до смерти. Могу поспорить, мы...» Он вдруг осекся. «Сэр, взгляните!» Он кивнул в сторону трибун, заметив среди разбросанных тут и там групп людей, наблюдавших под дождем за разминкой Суслива и Клинкера.
«Вот ж никогда бы не подумал, что он так рано встает!»
Кросс прищурился. «Да, это интересно. Да». Он подумал, а потом, внимательно следя за губами русского и его приятеля, Кок не изменил направление.
«Раз уж этот тип почтил нас своим посещением, мы тоже могли бы побеседовать с ним».
«А, нас заметили. Клинкер тот уж действительно нас не жалует». И он неторопливо направился к трибунам. Здоровяк русский изобразил на лице улыбку, вытащил плоскую флягу и сделал из нее глоток.
Потом предложил клинкеру.
«Нет, спасибо, кореш. Я только что пивом пробавлялся».
Холодные глаза клинкера встречали приближающихся полицейских.
«Ну и вонище здесь стоит, верно?» — нарочито громко произнес он.
«Доброе утро, клинкер», — сдержанно поздоровался Кросс. Потом улыбнулся сусливо.
«Доброе утро, капитан. Скверный денек, а?
Мы еще живы-здоровы, товарищ. Живем, так что разве может день быть скверным, а?» Суслив был весь добродушие. Он по-прежнему изображал рубаху парня.
«В субботу будут скачки, суперинтендант?»
«Возможно. Окончательное решение будет принято в субботу утром. Вы долго еще простоите?» «Стоите в порту?»
«Недолго, суперинтендант. Ремонт руля идет медленно. Надеюсь, не слишком медленно. Мы все начинаем сильно нервничать, если важных гостей нашей гавани обслуживают спустя рукава. Я поговорю с капитаном порта», — решительно заявил Кросс.
«Благодарю вас, это весьма любезно с вашей стороны. Ваш департамент и так проявил большую заботу». Подумав, суслив повернулся к клинкеру.
«Дружище, можно тебя попросить?»
«С удовольствием», — буркнул клинкер. «Эти легавые мне на нервы действуют».
Брайан Квок посмотрел на него. Клинкер ответил вызывающим взглядом.
«Я буду в машине». И он поплелся прочь. Голос суслива стал жестче.
«Ваш департамент проявил большую заботу, прислав тело нашего несчастного товарища Варанского. Вы нашли тех, кто убил его?»
«К сожалению, нет. Это могли быть наемные убийцы из любой части света. Конечно, не проскользни он тайно на берег, до сих пор был бы полезен как оперативник вам, где бы он ни служил. Он был простой моряк и хороший человек. Я считал, что в Гонконге безопасно. Вы передали фотографии убийцы, информацию об их телефонном звонке своему начальству в КГБ?»
«Я не из КГБ, плевать мне на КГБ».
«Да, информация передана моему начальству», — раздраженно буркнул суслив.
«Ради бога, суперинтендант, вы же знаете, как это делается. Но Варанский был прекрасный человек, его убийцы должны быть пойманы».
«Мы найдем их, и довольно скоро», — непринужденно проговорил Кросс.
«А вы знали, что в действительности Варанский — майор Юрий Бакян из 6-го отдела 1-го управления КГБ?»
По лицу суслива было видно, что он потрясен. «Он был... для меня он был просто приятель. Ходил с нами в рейс время от времени».
«Кто этим занимается, капитан?» — спросил Кросс.
Суслив взглянул на Брайана Квока, который смотрел на него в упор с нескрываемым отвращением.
«Почему такая злость? Что я вам сделал?»
«А почему Российская империя так жадна, особенно до китайской земли?»
«Политика!» — недовольно произнес суслив, а потом добавил, обращаясь к Кроссу. «Я в политику не вмешиваюсь.
Вы, ублюдки, постоянно вмешиваетесь. Какое у вас звание в КГБ?»
«Нет у меня никакого звания». «Жаль, что вы отказываетесь сотрудничать».
«Это было бы очень кстати», — заметил Кросс.
«Кто составляет ваши экипажи, капитан суслив?»
Тот глянул на него. «Может, поговорим наедине, а?»
«Конечно», — согласился Кросс.
«Подождите здесь, Брайан». Суслив повернулся к Брайану Квоку спиной, спустился к выходу с трибун и выбрался на газон. Кросс последовал за ним.
«Как думаешь, какие шансы у Нобл Стар?» — весело спросил суслив.
«Хорошие. Но она никогда не бежала по мокрому грунту.
А у Пайлот Фиша?»
«Посмотри на него, сам видишь. Ему нравится сырость. Фаворитом будет он. Планируешь быть здесь в субботу?»
Суслив облокотился на ограждение и улыбнулся.
«Почему бы и нет?»
«Действительно, почему бы и нет?» — негромко рассмеялся Кросс. Он был уверен, что сейчас они совсем одни.
«Ты хороший актер, Грегор, очень хороший. Ты тоже приятель. Ты здорово рискуешь, так ведь?»
Теперь Кросс еле шевелил губами. «Да, но ведь вся жизнь риск.
Я получил команду от центра взять все на себя, пока не прибудет замена Варанскому. В этом рейсе нужно осуществить слишком много важных контактов и принять решение, не самое последнее из них, по Севрину. В любом случае, как ты знаешь, так хотел Артур. Иногда я задумываюсь, насколько продумано его решение». «Он мудр», — суслив улыбнулся, и морщинки вокруг глаз собрались сеточкой. «О да, очень мудр. Рад увидеться с тобой. Центр очень и очень доволен твоей работой за год. Мне нужно многое о чем тебе рассказать».
«Кто тот ублюдок, что рассказал АМГ о Севрине?»
«Не знаю. Какой-то перебежчик. Как только мы узнаем, кто он, ему конец».
«Кто-то выдал группу моих людей в КНР. Должна быть, произошла утечка из той папки АМГ. Ты читал мою копию. Кто еще читал ее у вас на судне? Кто-то внедрился здесь в вашу сеть?»
Суслив побледнел. «Я немедленно начну проверку. Может, утечка произошла в Лондоне или Вашингтоне?»
«Сомневаюсь. Прошло слишком мало времени. Думаю, это исходит отсюда. А тут еще Варанский. К вам кто-то внедрился.
Если КНР... Да, это мы сделаем. Но кто? Могу поклясться жизнью, на судне шпиона нет».
Кросс был так же мрачен. «Всегда найдется человек, которого можно завербовать».
«У тебя есть план отхода?»
«Даже несколько.
У меня приказ оказывать тебе всевозможную помощь. Хочешь койку на Иванове?»
Кросс задумался. «Подожду, пока не прочитаю папки АМГ. Было бы жаль после такого долгого времени».
«Согласен».
«Тебе легко соглашаться. Если тебя схватят, то лишь депортируют и вежливо попросят: пожалуйста, больше не возвращайтесь, а меня?»
«Не хотелось бы попасться живым».
«Конечно»,
— Суслив закурил. «Тебя не поймают, Роджер. Ты человек слишком ловкий. У тебя есть что-нибудь для меня?»
«Посмотри вон туда. Высокий мужчина у ограждения».
Суслив как бы случайно поднес к глазам бинокль. На какое-то время он сосредоточился на указанном человеке, а потом стал смотреть в сторону.
«Это Стэнли Роузмонд из ЦРУ. Знаешь, что они следят за тобой?»
«О, да. При желании я всегда могу оторваться».
«Рядом с ним Эд Лэнган из ФБР, а тот, что с бородкой, мисс Хауэр из американской флотской разведки».
«Мисс Хауэр? Знакомое имя. У тебя есть дела на них?»
«Еще нет, но у них в консульстве есть один извращенец, который мило проводит время с сыном известного здесь китайского адвоката. К тому времени, когда ты отправишься в следующий рейс, он будет счастлив выполнить любое твое желание».
Суслив мрачно улыбнулся. «Хорошо». Он снова, как бы между прочим, глянул на Роузмонта и остальных, закрепляя в памяти их лица. «А какая у него должность?»
«Заместитель директора здешней группы. В ЦРУ 15 лет, ОСС и так далее. У них здесь больше дюжины компаний для прикрытия и конспиративные квартиры по всему Гонконгу. Я послал список на микрофотопленки в 32.
«Хорошо. Центр хочет, чтобы за всеми действиями ЦРУ велось усиленное наблюдение.
Нет проблем. Они беспечны, финансирование у них огромное и продолжает расти».
«Вьетнам?»
«Конечно, Вьетнам».
Суслив фыркнул. «Эти простофили не понимают, во что их втянули. Они по-прежнему считают, что смогут вести войну в джунглях, применяя тактику войны в Корее или Второй мировой.
Глупцы, но далеко не все. Роузмонд работает неплохо, весьма неплохо. Кстати, им известно о военно-воздушной базе в Эмане».
Суслив негромко выругался
оперся на руку, небрежно поднеся ее ко рту, чтобы нельзя было читать у него по губам. «Об Эмании почти все про Петропавловск, про новую базу подводных лодок в Корсакове на Сахалине». Суслив снова выругался. «Как им это удается?» «Предатели!» — Кросс улыбнулся тонкой улыбочкой. «Почему ты стал двойным агентом, Роджер? А почему ты спрашиваешь меня об этом каждый раз, как мы встречаемся?»
Сусли вздохнул. У него был конкретный приказ не проверять Кросса и оказывать ему всю возможную помощь. Даже ему, куратору разведывательной деятельности КГБ на всем Дальнем Востоке, лишь в прошлом году открыли, кто такой Кросс. В КГБ сведениям о Кроссе был присвоен самый высокий уровень секретности. Ему придавали такое же значение, как Филби. Но даже Филби не знал, что последние 7 лет Кросс работает на КГБ.
«Я спрашиваю, потому что мне любопытно», — пояснил он.
«А разве у тебя нет приказа не любопытствовать, товарищ?» Суслив засмеялся.
«Все время от времени нарушают приказы, верно? Центру настолько понравилось твое последнее донесение, что меня просили передать. 15 числа следующего месяца на твой счет в швейцарском банке будет переведено $50 000 в качестве дополнительной премии».
«Прекрасно, спасибо. Но это не премия, это оплата полученной ценной информации.
Что известно Исайе, находящейся здесь с визитом парламентской делегации?»
Кросс изложил то, что рассказывал губернатору. «А почему ты спрашиваешь?»
«Обычная проверка. Трое из них в потенциале будут иметь большое влияние. Гутри, Бродхерст и Грей». Суслив предложил сигарету. «Мы пытаемся залучить Грея и Бродхерста в наш Всемирный Совет Мира. Их антикитайские настроения нам на руку. Роджер, установи, пожалуйста, наблюдение за Гутри. Может, у него есть какие-нибудь скверные привычки? Если его скомпрометировать, скажем, щелкнуть с девочкой из Ванчая, это могло бы пригодиться впоследствии, а?»
Кросс кивнул. «Я посмотрю, что можно сделать.
Вы найдете мерзавца, который убил Варанского?»
«Рано или поздно найдем». Кросс не сводил с него глаз. «Он, вероятно, какое-то время уже был на заметке. И это плохой знак для всех нас».
«Люди Гаминьдана или бандиты Мао?»
«Не знаю», — Кросс язвительно усмехнулся. «Все китайцы не очень жалуют Россию».
«Их вожди предали делу коммунизма. Нам нужно уничтожить их, прежде чем они слишком окрепнут».
«Это политика такая?»
«Со времен Чингисхана», — усмехнулся Суслив. «Но теперь... теперь нам придется быть чуть терпеливее».
«Тебе-то не нужно», — он быстро махнул большим пальцем в сторону Брайана Квока.
«Может, дискредитировать этого матери-ебеца? Мне он совсем не по душе.
Молодой Брайан — хороший работник. Мне нужны хорошие люди. Передай в центр, что завтра из Лондона прибывает Синдерс из MI6, которому будут вручены бумаги АМГ. И MI6, и ЦРУ подозревают, что АМГ убит. Так оно и есть?»
«Не знаю. Его давно надо было убрать, еще много лет назад. Как ты получишь копию?»
«Понятия не имею. Я абсолютно уверен, что Синдерс разрешит мне прочитать бумаги до своего отъезда».
«А если не разрешит?»
Кросс пожал плечами. «Нам нужно взглянуть на них так или иначе,
Донрус,
только в крайнем случае. Он слишком ценен на своем месте. Я предпочел бы, чтобы он оставался у меня на виду. Как насчет Травкина?»
«Твоя информация оказалась бесценной. Все проверено». Суслив рассказал ему главное о встрече с Травкиным и добавил: «Теперь он наш верный пес навсегда.
сделает все, что мы захотим. Все. Думаю, и Данроса убьет, если понадобится».
«Хорошо.
Сколько из того, что ты ему рассказал, правда?»
«Немного», — улыбнулся Суслив.
«Его жена жива?»
«О да, товарищ, она жива.
Но она не на собственной даче».
«Сейчас, да.
А раньше?»
Суслив пожал плечами. «Я сказал, что мне велено».
Кросс закурил.
«Что тебе известно про Иран?»
Суслив снова бросил на него острый взгляд. «Очень много. Это одна из восьми оставшихся у нас великих целей, и там сейчас проводится крупная операция.
На советско-иранской границе высадилась 92-я аэромобильная дивизия США».
Суслив уставился на него, разинув рот. «Что?»
Кросс передал ему рассказ Роузмонта об операции «Учебный заход». Когда он упомянул, что американские подразделения оснащены ядерным оружием, Суслив сделался бледным, как мел.
«Матерь Божья! Эти проклятые богом американцы в один прекрасный день совершат ошибку, и нам тогда уже не выпутаться. Надо же быть такими ослами, чтобы разворачивать подобное оружие.
Вы можете выступить против них?»
«Конечно, нет пока», — раздраженно ответил Суслив. «Суть нашей стратегии в том, чтобы не вступать в непосредственный конфликт с Америкой, пока она не будет полностью изолирована и пока не исчезнут все сомнения в окончательной победе. Сейчас прямой конфликт был бы самоубийством. Мне нужно срочно связаться с центром».
«Доведи до их сведения, что американцы считают это лишь учебным заходом. Убеди центр, что нужно убрать ваши войска и спустить все на тормозах. Сделать это нужно сразу, или могут быть неприятности. Не устраивайте американским войскам провокаций. Через несколько дней американцы уйдут оттуда. Не допускайте утечки информации о вторжении вашим внутренним шпионам в Вашингтоне. Пусть они сначала поступят от ваших людей в ЦРУ».
«92-я действительно там? Это кажется невероятным».
«Вы лучше бы оснащали свои войска для переброски по воздуху, чтобы они стали более мобильными, чтобы возросла их огневая мощь».
Суслив крякнул. «На решение этой проблемы направлена энергия и возможности 300 миллионов русских людей, товарищ. Дайте нам 20 лет. Еще всего лишь 20 лет.
И что тогда?
В 80-х годах мы будем править миром.
К тому времени давно уже никого не останется в живых».
«Ты-то останешься. Будешь править любой областью или страной, какой захочешь. Англией, например».
«Извините, но там ужасная погода. Кроме 1-2 дней в году, когда это самое прекрасное место на Земле».
«Эх, видел бы ты мой дом в Грузии и окрестности Тифлиса!» Глаза Суслива засверкали. «Райский уголок!»
Пока они говорили, Кросс постоянно оглядывался по сторонам. Он знал, что подслушать их нельзя. Полусонный Брайан Квок сидел, ожидая его на трибуне. Роузмонт и остальные из-под тишка бросали на главу СА изучающие взгляды. Вдалеке, у круга почета, Жак де Виль спокойно прогуливался с Джейсоном Пламмом.
«Ты уже разговаривал с Джейсоном?»
«Конечно, когда мы с ним были на трибуне».
«Хорошо.
Что он сказал про Девиля?»
«Он также сомневается, что Жака когда-нибудь выберут Тайбанем. После вчерашней встречи я тоже так считаю. Очевидно, что Девиль слишком слаб, или у него уже нет той уверенности». Потом Суслив добавил: «Так часто происходит с агентами, когда они глубоко законспирированы и не предпринимают активных действий, а только ждут. Это труднее всего».
«Да.
Человек он неплохой, но, боюсь, не выполнит своего предназначения».
«Что ты планируешь в отношении него?»
«Еще не решил».
«Превратить его из внутреннего шпиона в шпиона обреченного?»
Если только возникнет угроза тебе или остальным в Севрине, для тех, кто наблюдал за ними, Суслив поднес к губам флягу и предложил Кроссу, который отрицательно покачал головой. Оба знали, что во фляжке простая вода. Суслив понизил голос.
«Я вот что думаю. Мы активизируем деятельность в Канаде. Понятно, что французское сепаратистское движение там — замечательная возможность для нас. Если Квебек отколется от Канады, на всем североамериканском континенте сложится совершенно новая расстановка сил. Я подумал, что будет отлично, если Девиль возглавит отделение Струанс в Канаде, а?»
«Очень хорошо», — улыбнулся Кросс. «Очень, очень хорошо. Мне Жак тоже нравится. Жалко было бы терять его просто так. Да, это был бы весьма умный ход.
Больше того, Роджер, у него еще со времен послевоенной жизни в Париже есть влиятельные друзья среди канадских французов. Все они открыто выражают сепаратистские настроения, все примыкают к левому крылу. Кое-кто из их числа уже становится заметной политической силой в масштабах страны.
Ему придется отказаться от глубокой конспирации.
Нет, Жакс может дать новый толчок делу сепаратизма, не подвергая себя опасности, как глава важного филиала Стронс. И если один из его закадычных друзей станет министром иностранных дел или премьер-министром, а?
Это возможно?
Возможно.
Кросс присвистнул. «Если Канада отойдет от США, это будет переворот из переворотов».
«Да?» — помолчав, Кросс сказал.
«Жил-был когда-то китайский мудрец. Приятель попросил его благословить новорожденного сына. Благословение было следующим. Давайте помолимся за то, чтобы он жил в интересные времена. Так вот, Григорий Петрович Суслив, чье настоящее имя Петр Олегович Мазатрык, мы-то уж точно живем в интересные времена, не правда ли?»
Суслив в изумлении уставился на него. «Кто тебе сказал, как меня зовут?»
«Твое начальство!» Кросс внимательно следил за ним. Взгляд его вдруг стал безжалостным. «Ты знаешь, кто я знаю, кто ты. Это только справедливо, так ведь?»
«Да, конечно, я...» Суслив деланно засмеялся. «Я так долго не пользовался этим именем, что почти забыл его». Он снова встретил жесткий взгляд, пытаясь вернуть себе контроль за ситуацией. «А в чем дело? С чего ты стал такой раздражительный, а?»
«Из-за МГ. Считаю, сейчас нам пора заканчивать встречу. Легенда, я пытался завербовать тебя, ты отказался. Встретимся завтра в 7. Это был код квартиры в Манкоке, рядом с тем местом, где жила Джинни Фу. «Поздно. В 11.
«Лучше в 10».
Кросс осторожно указал в сторону Роузмонта и остальных. «Прежде чем мы расстанемся, мне нужно от тебя что-нибудь для них».
«Хорошо. Завтра у меня будет...»
«Нет, сейчас...» — Кросс заговорил жестче. «Что-нибудь необычное. Если я не смогу просмотреть копию Синдерса, мне придется торговаться с ними».
«Источник сведений не должен быть разглашен никому. Повторяю, никому».
«Хорошо.
И никогда».
«Никогда».
Суслив подумал, взвешивая все возможности. «Сегодня вечером одному из наших агентов передадут некий совершенно секретный материал с авианосца, а?»
Лицо англичанина просияло. «Замечательно! Именно поэтому ты и пришел!»
«Это одна из причин.
Когда и где будет происходить передача?»
Суслив сказал, а потом добавил. «Но мне по-прежнему нужны все копии».
«Конечно!» «Хорошо, это как раз то, что надо. Роузмонд действительно будет моим должником».
Твой агент уже давно в составе экипажа?
2 года. По крайней мере, столько прошло со времени вербовки.
И от него поступают хорошие сведения?
Все, что поступает с этой шлюхи, имеет ценность.
А сколько вы ему платите?
За это $2000. Он берет немного. Много мы никому из агентов не платим, кроме тебя.
Кросс улыбнулся так же невесело. Но я же лучший из всех, кто у вас есть в Азии.
Я 50 раз подтвердил это. До последнего времени я работал на вас практически даром, старина.
Расходы на тебя, старик, у нас самые высокие. Мы каждый год платим за все военные планы НАТО, коды и все остальное меньше $8000.
Эти ублюдки не профессионалы, только губят наш бизнес.
Это ведь бизнес, верно?
Для нас нет.
Ерунда. У вас, КГБшников, вознаграждение более чем приличное. Дачи, местечки в Тифлисе, спецмагазины, где вы отовариваетесь, любовницы. Но я должен отметить, что выжимать деньги из вашей компании год от года становится все труднее. Я рассчитываю на довольно серьезную прибавку за учебный заход и за дело АМГ, когда оно будет закончено.
Поговори с ними напрямую, я деньгами не распоряжаюсь.
Вранье!
Суслив засмеялся. Хорошо и безопасно. «Опасно иметь дело с профессионалами. Прозит!» Он поднял флягу и осушил ее.
«Прошу уйти и сделать вид, что ты рассержен!» — внезапно сказал Кросс. «Я чувствую на себе бинокль!»
Суслив тут же начал осыпать его проклятиями по-русски, негромко, но от души, потом потряс кулаком у лица полицейского и ушел. Кросс смотрел ему вслед.
На Шеттинг-роуд Армстронг смотрел, как полицейские в дождевиках снова заворачивают тело Джона Ченя в одеяло, а потом несут через толпу зевак к ожидающей карете скорой помощи. Вокруг эксперты-криминалисты искали отпечатки пальцев и другие улики. Дождь усилился, и везде была непролазная грязь.
«Ничего не разберешь, сэр», — мрачно доложил сержант Ли. «Следы есть, но они могут принадлежать кому угодно».
Армстронг кивнул и вытер носовым платком лицо. За поставленными вокруг на скорую руку заграждениями толпилось немало любопытных. Проезжавшие мимо по узкой дороге машины задерживались, образовалась чуть ли не пробка, и все раздраженно сигналили.
«Пусть прочешут местность в радиусе 100 ярдов. Пошлите людей в ближайшую деревню, может, там что-то видели».
Он оставил Ли и подошел к полицейской машине. Сев в нее, прикрыл дверь и взял в руки микрофон.
«Это Армстронг. Прошу соединиться со старшим инспектором Дональдом Смитом в Восточном Абердине».
И стал ждать. Настроение было отвратительное. Водитель, молодой, подтянутый, малый, ничуть не промок.
«Чудесный дождик, не правда ли, сэр?»
Армстронг мрачно взглянул на побледневшего молодого человека.
«Курите?»
«Да, сэр».
Вынув пачку, он предложил ее Армстронгу. Тот взял сигареты.
«Почему бы вам не присоединиться к остальным? Им пригодится помощь такого милого, смышленого парня, как вы. Поищите какие-нибудь улики, а?»
«Есть, сэр».
Молодой человек пулей вылетел под дождь. Армстронг аккуратно вынул сигарету из пачки. Посмотрел на нее, угрюмо засунул обратно и положил пачку в боковой карман. Сгорбившись на сиденье, он пробормотал: «Идти все сигареты, этот дождь, этого хитроумного болвана, а больше всего этих вервольфов. Так их разведок». Через некоторое время из интеркома донеслось потрескивание и голос.
«Старший инспектор Дональд Смит!» «Доброе утро! Я на выезде в Шатине», — начал Армстронг.
Он рассказал, что произошло.
«Прочесываю местность, но под этим дождем я не рассчитываю что-нибудь найти. Когда газеты узнают о трупе и записке, Мы погибли. Думаю, лучше взять эту старую ОМА прямо сейчас. Это единственная ниточка. Твои ребята все еще следят за ней.
А, да?
Прекрасно. Подождите меня и пойдем. Я хочу обыскать место, где она живет. Держи наряд наготове.
А ты скоро?
Мне добираться часа два. Дорога до самого парома забита.
Здесь такая же история, по всему Абердину. Но не только из-за дождя, старина. Около 1000 любителей чужого горя собралось поглазеть на то, что осталось от ресторана. А кроме того, толпа уже собралась у Хопак, Виктории, едва ли не у каждого банка поблизости. И я слышал, что около 500 человек осаждают Вик в Централ.
«Господи, у меня там все жалкие сбережения, накопленные за целую жизнь».
«Говорил я тебе вчера, снимай деньги со счетов, старик!»
До Армстронга донесся смех змеи. «И, кстати, если есть лишние деньги, играй на понижение акций «Стронс». Я слышал, благородный дом скоро рухнет».